Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Колено преклоненные». Аяты с 3 по 5.
Инна фис самавати валь арди ла аяти лиль му'минин. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
Воистину, в небесах и на земле заключены знамения для верующих, и в том, что вас сотворили, и в животных, которых он рассеял по земле, знамение для тех, кто тверд в вере. В смене ночи и дня, в уделе, то есть дожде, который Аллах ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене направления ветров, воистину заключены знамения для тех, кто разумеет».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, в продолжении экскурсии по провинции Бушер на юге Ирана, сегодня мы хотим заглянуть вместе с вами в другие округи этой провинции. – Округ Дейлям с административным центром в портовом городе Бендер-Дейлям расположен на северо-востоке провинции Бушер на расстоянии 217 километров к северо-западу от порта Бендер-Бушер. Дейлям находится на высоте 8 метров над уровнем моря, отличается влажным и жарким климатом. На основе исторических документов на расстоянии 24 километров к северу от порта Дейлям находится старинный порт Махрубан, руины которого сейчас носит название Тале Имамзаде. После разрушения порта Махрубан в период монгольского нашествия или незадолго до этого, развитие порта Дейлам приняло ускоренные темпы. В 18 столетии Дейлам был портовым городом в руках голландцев, из этого порта в другие точки мира экспортировались такие торговые товары, как хлопок, шерсть, масло, сухофрукты и зерновые, а в Персию возили сахар, чай, финики и прочие товары. В те времена порт Бендер-Дейлам находился в конце знаменитой исторической дороги из Свагам-Махрубан, который считается самым близким и лучшим путем сообщения между Дейлямом и центром страны. Порт Махрубан на краю Дейлама в далеком прошлом принимал таких знаменитых историков и путешественников, как Якута Хемави, автора книги «Муаджам Аль-Балдан», Абу Исхак Ибрахима Истахри, автора книги «Масалик и Мамалик», книга «Путей государств», Ибн Хавкаля, автора книги «Сурат Аль-Арс», «Облик земли», Насыр Хосро Кубадиани и других географов. Порт Дейлам не был обойден вниманием туристов. Французские археологи Жюссе и Бабен, посетившие Иран в 1885 году, оставили путевые записи о Южном Иране, в которых так упоминают о Бендер-Дейлам. Бендер-Дейлам – это небольшой город, где у персов есть крепость, окруженная пальмовыми рощами. Мы в гостях у правителя в его собственном доме. Бендер-Дейлам является одним из лучших портов Персидского залива, торговым центром для Индии, Ирана и Османской империи. В этом порту встречается множество кораблей, принадлежащих разным народам. Крепость, о которой упоминали французские археологи, сохраняется вплоть до наших дней. В порту Бендер-Дейлам существовали еще другие замки, от которых остались лишь развалины. В селениях, расположенных вблизи порта Дейлам, разбросаны многочисленные святыни. Портовый комплекс Бендер-Дейляма построен для загрузки и разгрузки товаров, повышения объема и причаливания грузовых судов, баржей и катеров. Этот портовый комплекс изменил облик Бендер-Дейляма, способствовал расширению коммуникационных и экономических потенциалов этого небольшого порта. Другой округ провинции Бушер – порт Бендер-Генаве, расположен на северо-западе провинции, на северном побережье Персидского залива. О Бендер-Генаве в старых книгах и трудах историков и географов упоминается под разными названиями. Издревле он был благоустроен и славным портовым городом с оживленной торговлей. Современный Бендер-Генаве расположен вблизи развалин древнего города, от которого остались лишь скрытые под землей каменные стены, а также некоторые каменные искусственные арки. Стоит отметить, что одной из достопримечательностей порта Генаве являются песчаные пляжи, которые зимой привлекают сюда немало туристов, так как именно в зимний период здесь стоит умеренная погода. Среди исторических достопримечательностей порта Генаве можно выделить многочисленные паломнические места в окрестных деревнях, самой известной из которых является гробница правнука одного из имамов Сулеймана ибн Али, находящаяся вдоль дороги Генаве-Дейлам. Здание имамзаде имеет четырехугольную форму, купол и площадь гробницы, прилегающие к ней. Крыльца находится на восточной стороне особняка. Купол особняка имеет 12-сторонную форму, а его архитектурный стиль является образцом старинной архитектуры побережья Персидского залива и похож на купол гробницы пророка Даниила в городе Сузы. Огромный купол святыни с большим основанием и лестничной поверхностью украшен кафелем голубого, желтого и белого цветов. Величественный купол выглядит особенно впечатляющим в лазурном горизонте порта Генаве. Несколько островов Персидского залива относятся к провинции Бушер. Некоторые из этих островов являются населенными, но некоторые другие имеют только стратегическое значение. Остров Харк, находящийся на расстоянии 57 километров к северо-западу от Бушера, считается одним из важных островов Ирана в глуби Персидского залива. Геологи считают, что остров Харк появился примерно 14 тысяч лет назад. Этот коралловый остров с историей, переполненной взлетами и падением, считается одним из самых главных природных достопримечательностей и красивейших островов Персидского залива. Харк, хотя и занимает небольшую площадь, имеет большое торговое, экономическое, военно-историческое значение. Приблизительно длина острова Харк – это 8 километров, а его ширина варьирует от 4 до 5 километров, так что площадь острова составляет менее 40 квадратных километров. Высота центральной точки острова Харк над уровнем моря составляет 83 метра. Вдоль острова простираются многочисленные холмы. На горных высотах острова Харк есть гора, называемая Тахт, высота которой достигает 76 метров над уровнем моря. Центральное Нагорье придает острову форму парусной лодки. Высокие горы перехватывают сильные северные ветра, тем самым создавая благоприятные климатические условия на южном побережье Персидского залива, где причаливают корабли. Остров Харк, ввиду своих природных преимуществ и глубокого побережья, является идеальной якорной стоянкой и гаванью для причаливания океанских танкеров. Уместно заметить, что один из главных нефтяных терминалов находится на этом острове. Перекачка нефти в нефтехранилище острова Харк впервые началась 54 года назад, в 1960 году. Во время навязанной ирако-иранской войны, начавшейся 22 сентября 1980 года и длившейся целых 8 лет, главной стратегической целью врага было уничтожение экономических и жизненно важных ресурсов и нефтяных предприятий. Саддамский режим добивался ослабления финансовых потенциалов и ресурсов страны, которые, как правило, финансировали за счет добычи и продажи сырой нефти. Враг намеревался задержать процесс снабжения иранской армии и удовлетворения бытовых потребностей населения. Поэтому в течение восьмилетней священной обороны остров Харк 2888 раз подвергался ракетным и воздушным атакам со стороны иракских агрессоров. На острове Харк осталось множество исторических памятников от до и постисламского периодов, с которыми мы вкратце ознакомимся. Могила храма в Пальмире, храм Нептуна, зороастрийский храм огня, церковь и монастырь Настурьян, каменная могила мавзолей Мир Мухаммада, прозванная Мухаммад Ханафия, считаются историческими памятниками, которые относятся к эпохам сасанитов, парфян и постисламскому периоду и были обнаружены при раскопках на острове Харк. В части горного района на острове Харк обнаружена могила, которая ввиду мелкой глубины и круглой формы приписывают зороастрийцам. Также на некоторых из этих могил, имеющих невысокие входы, видны изображения креста. Это свидетельство о том, что там похоронили своих умерших христиане. Гробница Мир Мухаммада Ханафия является еще одним ценным культурно-историческим памятником постисламского периода, которая сверкает как перстень на юго-западе острова Харк. Здание гробницы, датируемое 738 годом лунной хиджи, соответственно, 1337 годом, относится к периоду правления династии Сельджукидов в Иране. Это здание с двумя зубчатыми сводами в форме пирамиды и одним небольшим кругообразным куполом придает местности особую прелесть. Внутреннее помещение святыни украшено звездными и восьмиугольными плитами. Большинство исследователей и историков считают, что в гробнице лежит пречистое тело Мухаммада Ханафии, сына предводителя мусульман его светлости имама Али, да будет мир с ним. Об этом свидетельствует и надпись, помещенная внутри гробницы. По существующим версиям, Мир Мухаммад Ханафия, сын первого имама шиитов, из огнета амиядов и марванитов по отношению к семейству хашимитов, уехал из Медины. А на дороге в городе Басра остановился на острове Харк, где был отравлен врагами семейства пророка. Золотистая облицовка изразцом внутренних стен гробницы имеет большое значение. Мавзолей Мира Мухаммада Ханафия является одним из самых важных святынь на юге страны. Комплекс гробницы Мир Мухаммада Ханафия занесен в список национальных памятников Ирана под кодом 2205.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таких важных понятиях, как посредничество и примирение сторон. Пресветлая религия ислам придает огромное значение вопросу посредничества и примирения. Всевышний и всемогущий Аллах в 85-м аяте суры «Ан-Ниса» «Женщины» повелевает: «Кто заступится за другого, творя добро, будет тому удел из заступничества в судный день. А кто вместо заступничества творит зло, будет тому удел из наказания». Посредником можно выступать во многих вопросах: защита прав угнетенных и невинных, устранение разногласий между друзьями и членами общества также являются проявлениями посредничества. Общество, которое базируется на вере в Бога, Его поклонении и вере в день суда, живет в братстве и единодушии. Коран, делая акцент на этом моменте, призывает мусульман примирять своих братьев по вере. Ведь верующие – братья, потому устанавливаете мир между ними, говорится в Коране. Следовательно, если по какой бы то ни было причине в сердцах заселилась вражда или злоба, и шайтан попытается посеять вражду и раскол, долг братства требует не допустить, чтобы этот раскол разрастался. Наоборот, руководствуясь здравомыслием, мы должны приложить усилия, чтобы устранить его и вселить в сердца чистоту и искренность. Его светлость имам Казым, да будет мир с ним, в этой связи говорит: «Как счастливы те, кто устраняет вражду и исправляет отношения между людьми. Они поистине приближенные к Богу в день суда». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи говорит: «Рассказать ли вам о том, что превыше благом своим, чем намаз, пост и милостыни? Это не что иное, как примирение людей друг с другом». Следует отметить, что в хадисах такого содержания пророк вовсе не хочет умалить значение намаза, поста или милостыни. Наоборот, хочет отметить важность такого деяния, как примирение, а также подчеркивает тот факт, что ислам стремится не только к тому, чтобы каждый человек в отдельности обрел истинное счастье, но и хочет, чтобы все общество было счастливым. Ложь в исламе служит одним из самых мерзких поступков и признаком лицемерия и неверия. Несмотря на это, для урегулирования разногласий, недоразумений или недопонимания между людьми, человек может допустить ложь, если она никому не навредит. Это тоже говорит о важности вопроса примирения между людьми, чтобы все члены общества жили в мире и согласии. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Воистину, Богу угодна ложь, если она способствует примирению, и не угодна правда, если она влечет за собой разврат». Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Тот, кто является реформатором и исправляет дела, не лжец. В персидской литературе есть в этой связи известная пословица: «Ложь во благо лучше, чем правда, сеющая смуту». Его светлость имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Речь может быть трех видов – правда, ложь и примирительная речь». Его светлость спросили, что означает примирительная речь. Имам Садык, да будет мир с ним, сказал: «Это когда ты услышал речь, которая может обидеть того, кому она адресована, а потом встретил этого человека. При встрече ты говоришь ему не то, что слышал, что может разочаровать его, а наоборот, приятное, похвальное». Такая примирительная речь, безусловно, требует высокой проницательности, и не каждый может правильно выполнить это. Ведь если человек отнесется к этому вопросу халатно, то наоборот, сделает более глубоким разногласие. Поэтому ложь во благо не рекомендуется в качестве общего средства, а является инструментом проницательных и сведущих людей. В свою очередь, каждый мусульманин может воздержаться и не раскрывать правду, если это вызовет смуту в обществе. И это минимум, что может сделать мусульманин, чтобы примирить братьев по вере. Одним из вопросов, который обычно вызывает споры, является финансовый вопрос. Имам Джафар Садык, мир ему, придавал настолько огромное значение братству среди мусульман, что одному из своих сподвижников, Муфаддалу ибн Умару, сказал: «Если между мусульманами возникнет спор из-за денег, воспользуйся моими средствами, чтобы примирить стороны». Очевидцем этого стал некто по имени Абу Ханифа, который был ответственным за караваны паломников Дома Бога. Он рассказывает: «Мы с зятем спорили о наследстве, и этот наш спор увидел Муфаддал. Он поинтересовался о причинах спора. Узнав, что мы спорим из-за денег, и поинтересовавшись о сумме, он привел нас к себе домой и предоставил ту сумму, относительно которой и был спор». Затем Муфаддал ибн Умар пояснил, что это не его деньги, а деньги имама Джафара Садыка, мир ему, который уполномочил его распоряжаться ими для разрешения финансовых споров между мусульманами. В другом месте имам Джафар Садык, мир ему, сказал: «Милостыня, которую любит Бог, это примирение между людьми, если между ними произошел раскол, и сближение их друг к другу, если они поссорились».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Терпеливость и сопротивление – это явные характеристики пророков. Каждое восстание или революция нуждается в терпеливости и сопротивлении для реализации своих целей, чтобы успешно преодолевать тяжелые моменты, проблемы и угрозы. Несомненно, между терпимостью с величием и масштабом революции существует прямая связь. Чем глубже и шире восстановление, тем больше необходимо сопротивление. При таком воззрении, изучая восстание пророков, мы видим, что Божьи пророки, которые имели миссию передать людям послание божественных откровений и изменить систему управления своего времени, должны были бороться с серьезными проблемами, оружием терпимости. Священный Коран представляет терпимость одним из главных качеств пророков и истинных их последователей и говорит: «Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много верующих мужей. Они не отступили перед тяготами, выпавшими им в борьбе во имя Аллаха, не смирились перед врагом и не покорились ему. Воистину, Аллах любит терпеливых». Коран, сура семейства Имрана, аят 146. Несомненно, если враги ощущают, что последователи фронта, истинные и подвижники единобожия являются стойкими, как гора, и не боятся финансового ущерба и готовы пожертвовать своей жизнью, не только не проявляют слабости, но и всеми силами борются с несправедливостью и никогда не признают поражения, враги понимают, что непросто продолжать борьбу с фронтом истины и сломить их сопротивление. Может быть, поэтому Всевышний Господь велит своему посланнику, да благословит Аллах его и его семейство: «Терпи, Мухаммад, как терпели твердые духом прежние посланники». Коран, сура Пески, аят 35. Высокая терпимость и справедливость посланника Аллаха и его истинных сподвижников – самые напряженные моменты истории ислама в годы великих тягот в Мекке и Медине, связаны с данным божественным указом. Своим терпением перед лицом тяжелейшего ущерба и отказом от перемирия мусульмане сумели превратить молодое деревце исламского восстания пророка в мощное строение на удивление врагов и распространили ислам в восточных и западных районах мира того времени, дав людям возможность вкусить сладость свободы, почета, могущества и человеческого достоинства. Заметный момент в том, что те, которые до последнего момента своей жизни оставались рядом с посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, и никогда не проявили слабости и не уступили врагу, происходили из низких социальных слоев, которые не от лицемерия, а от искренности со всей душой верили в ислам и практически доказали свою верность. Поэтому, когда группа богатых людей пришла к пророку и попросила провести заседание в отсутствие малоимущих людей, Всевышний повелел своему посланнику: «Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают Господу своему, истово молят его о благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира. Не повинуйся тем, чьи сердца по нашей воле в небрежении в своем не понимают нас, кто следует своим низменным страстям и далеко приступает к границе дозволенного». Коран, сура Пещера, аят 28. История жизни Божьих пророков и посланника Аллаха показывают, что данные символы богатства и почета, которые забыли о необходимости поминания Бога, пытались реализовать свои сатанинские цели, и когда увидели, что не могут обеспечить свои политические и экономические интересы путем инструментального использования религии и обмана общественных мнений, всей силой стали противостоять посланнику Аллаха, отрицали его пророческую миссию и начали действовать ему во вред. Для того, чтобы воодушевить пророка, чтобы его светлость не обижался на происки, заговоры и прочие оскорбления аристократов Мекки, Всевышний Господь говорил ему: «И до тебя других посланников объявляли лжецами, но они терпели то, что их обзывали лжецами и притесняли, пока не явилась к ним наша помощь». Коран, сура Скот, аят 34. На самом деле, одним из явных нравственных добродетелей посланника Аллаха в личной и социальной сферах было терпеливость и сопротивление. Если бы его светлость не проявлял терпеливости перед угрозами и подкупа заклятых врагов ислама и не противостоял необоснованным обвинениям со стороны многобожников, никогда бы не смог реализовать свои возвышенные божественные гуманные цели. Своей терпеливостью посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сумел создать из невежливого, язычного, бескультурного народа бдительный и сознательный народ, который основали большие столпы великой исламской цивилизации. Кроме того, как и напоминает священный Коран, без терпеливости и сопротивления невозможно достичь победы. Хотя божественная помощь является неизменяемой Божьей традицией, данное божественное обещание будет осуществлено только тогда, когда последователи пути истины решительно противостоят всем проблемам и тяготам и не впадут в сомнение и проявят терпимость во всех трудных и радостных моментах и верят в конечную победу истины над злом. Это божественное обещание, о чем говорится в Коране. «Воистину, к тем, которые признали, Господь наш – Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят, не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, обещанному вам». Коран, сура «Разъяснены», аят 30. Сопротивление и терпимость в защите веры и достоинства ислама были не только миссией пророка, но вся исламская умма должна следовать его светлости и всей силы противостоять жестким врагам ислама, защищать религиозную сущность и честь. Поэтому Всевышний Господь, подчеркивая сопротивление пророка, призывает его истинных последователей брать пример с его светлости, упорно противостоять фронту неверия, многобожия и лицемерия. Священный Коран говорит об этой божественной миссии и обязанности. «Будь же стоек на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто обратился к Аллаху». Коран, сура Хут, аят 112. Следует напомнить, что вопрос сопротивления и терпимости не ограничивается особым отрезком времени или места, так как, с одной стороны, борьба за веру не ограничена границами географии, а с другой, жестокие враги ислама постоянно ожидают соответствующего момента и продолжают борьбу с исламом при помощи заговоров и происков, чтобы мусульмане отказались от своей веры и присоединились к фронту неверия. Об этом говорит Всевышний в священном Коране. «Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии». Коран, сура Корова, аят 217. Таким образом, главной целью руководства неверия является борьба с первозданным исламом, что считается главной стратегической их политикой. В другом аяте Корана Всевышний Аллах ярче говорит об этом факте. Многие из обладателей Писания из-за зависти, присущей им, хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Коран, сура Корова, аят 109. История показывает, что не только на заре ислама, но и во всех других сферах и отрезках враги не переставали бороться с исламом. Крестовые походы, которые продлились 200 лет, развал Османской империи исламского мира, оскорбление некоторых востоковедов в адрес священного Корана и пророка ислама, производство умышленно оскорбительных фильмов против ислама, распространение оскорбительных плакатов, проведение церемонии сжигания Корана, а также развязывание разрушительных войн мирового империализма и сионизма против мусульман в Палестине, Сирии, Ливане, Ираке, Йемене, Бахрейне, Афганистане, Пакистане и в других исламских странах. Все это говорит о весьма горьком факте. Единственный путь защиты ислама от этих заговоров заключается в том, что мусульмане, беря пример от пророка и его истинных верных сподвижников, встанут на путь сопротивления и защиты сущности ислама путем джихада и мученичества, будучи уверены в том, что они одержат окончательную победу с Божьей помощью.
Единство в исламском мире.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Единство в исламском мире». Сегодня мы поговорим о роли национализма в создании раскола в исламском мире. Общие исламские ценности, единый пророк, единая кибла и вера в святость Корана и в то, что это небесное писание не подверглось ни малейшему искажению, служат факторами, которые могут сформировать основу единства исламских государств. Нет сомнений, что формирование любого союза и любая интеграция исламских стран без учета этих принципов и общей основы представляются невозможными, и другие факторы, которые способствуют единству, такие как экономические и политические интересы, не могут служить прочной основой для создания единства среди исламских стран. Потому что в экономике и политике нет такого понятия, как постоянные друзья или враги, и с изменением условий меняются союзники, враги, друзья, следовательно, единство исламских государств должно зиждеться на факторах, которые мы отметили выше. Однако невольно возникает вопрос, эти общие принципы и основы существовали на протяжении 14 столетий со времен ниспослания ислама. Так почему же эти принципы и основы не способствовали единству и интеграции? Более того, с течением времени примеры и проявления распри и раскола среди исламских стран лишь усилились. Этот вопрос направляет нас к очень важному и основному моменту, который наталкивает на размышления. Да, действительно, единство и сплоченность среди исламских государств должна основываться на общих принципах и ценностях, о которых мы сказали выше. Однако разногласия и конфликты в исламском мире имеют корни не столько в принципах, сколько являются следствием таких пагубных явлений, как этнические, экономические и политические интересы стран и народов. Другими словами, такие пагубные факторы для исламского общества, о которых постоянно предупреждал посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, на протяжении истории нашли отражение в действительности в исламских странах в разных формах, создав предпосылки раскола и трений в исламском мире. Этот момент сегодня заслуживает внимания в том плане, что если мы захотим сегодня, учитывая нынешние факторы места и времени, добиться единства мусульманских народов, мы должны обратить внимание на факторы проявления этих пороков и преследовать идею исламского единства, определив почву, которая вызывает раскол и распри, и почву, которая способствует единению и единству. Это, в свою очередь, вовсе не означает, что следует отказаться от единства и сближения в религиозных и идеологических сферах. Наоборот, свидетельствует о том, что наряду с упрочением основ, способствующих единению и сближению в базисных принципах и ценностях, необходимо обратить также внимание и на факторы, вызывающие раскол. Поэтому можно утверждать, что если в исламском мире упрочить базисные и фундаментальные основы и принципы, которые способствуют единству ислама в исламских странах, они станут необходимыми, но недостаточными для создания интеграции. Другими словами, общие принципы и ценности ислама служат необходимым условием единства исламских государств, но недостаточным. Достаточное условие следует искать в искоренении факторов, вызывающих раскол, и упрочении факторов, способствующих единству ислама. В нашей сегодняшней передаче и ряде следующих мы проанализируем факторы интеграции и дезинтеграции, которые могут способствовать единству или вызывать раскол среди исламских государств. Акцент на эти факторы делается для того, чтобы с учетом существования общих ценностей и усилия, нацеленных на их упрочение, упрочение других факторов сближения и искоренения раскола могли дать полезные результаты для единства исламского мира. Анализируя факторы дезинтеграции в исламском мире, следует отметить внутренние и внешние факторы. Частично проблемы, которые приводят к расколу, трениям и распрям в исламском мире, связаны с внутренними факторами исламских стран, а частично с заговорами и чужеземцев и их вмешательством во внутренние дела исламских государств. Согласно работам ученых и мыслителей, а также историческому опыту исламских стран, можно выделить два главных фактора, такие как национализм и деспотия правителей, которые сыграли главную роль в дезинтеграции исламского мира. Национализм – это явление, связанное с новой эрой, особенно Ренессансом. Этот период отмечен человеческой личностью, порывами разума и личностных знаний против социального и коллективного давления. Человек новой эпохи заменил социальные ценности своего времени новыми ценностями. В это время была расформирована христианская империя, которая утратила свою былую мощь и силу, и стали проявляться национальные правительства. Никола Макиавелли был одним из главных теоретиков за формирование государственности и распад христианской империи. Проведя параллели между политикой и нравственностью, он считал единственным выходом для итальянцев во избежание слабости и хаоса единство и формирование правительства. Независимо от теоретических разногласий, в целом национализм можно интерпретировать как чувство связи и зависимости по признаку особой расы, особого языка, особой культуры или особой народности в определенных географических границах. На некоторых отрезках времени национализм служил амбициям и стремлением захватить власть, на других отрезках времени способствовал освобождению стран, находившихся под гнетом насилия. После Второй мировой войны многие народы, сделав акцент на националистических чувствах, смогли освободиться из-под гнета экспансии и колониализма. Несмотря на это, история помнит такие моменты, когда национализм выступал главной причиной кровавых войн между народами и странами. Какова же все-таки связь национализма с исламскими идеями? Какую роль национализм сыграл в интеграции или дезинтеграции исламских государств? Сразу следует отметить, что мнения исламских мыслителей и философов относительно роли национализма и его места в исламе не всегда совпадают. В целом эти мнения можно разделить на три главных спектра. Сторонники первой группы являются теоретики, которые не делают различий между универсальными обычаями и традициями.
цветы и фрукты Ирана. Обширная страна Иран с географической и климатической точек зрения имеет исключительное положение в мире. Большие просторы и различные возвышенности многих районов Ирана разнообразили климат этой земли так, что разница температуры в самой жаркой и самой холодной точках Ирана достигает в среднем от 30 до 40 градусов. Благодаря климатическому разнообразию в Иране в одно и то же время можно наблюдать все четыре сезона. Такой бесподобный климат способствует произрастанию здесь всевозможных растений, а также выращиванию фруктов. Отметим, что в Иране различают около 8000 видов растений, что в 2-3 раза превышает количество различных видов растений всего европейского континента. Поскольку одним из знамений Всевышнего являются различные и разнообразные фрукты, ниспосланные им, в этой серии подготовленных нами передач мы познакомим вас с различными видами фруктов и их лечебными свойствами. Сегодняшняя передача посвящена клубнике. Приглашаем вас остаться до конца передачи. Клубника или земляника – это съедобное растение, которое произрастает диким образом в горных районах Ирана, особенно на севере, северо-западе и западе Ирана. Отметим, что в Иране выращивают различные сорта этого растения. Клубника – это многолетнее растение высотой от 8 до 15 сантиметров. Листья тройчатые, крупные, светло-зеленые. Цветки у этого растения белые, с пятью лепестками. Обычно однополые, в культуре встречаются сорта с обоеполыми цветками. Плоды, ягоды конические, розовато-фиолетовые, с белой мякотью. Сладкие, пряные, с сильным специфическим ароматом. Клубнику следует считать укрепляющим, вызывающим аппетит, успокаивающим и изобилующим витаминами растением. Разведение клубники происходит за счет не только семян, но и корней, так что отошедшие от разветвляющихся стеблей корни вновь входят в землю, и таким образом вскоре появляется новое растение. Лечебными свойствами отличаются корни, листья и плоды клубники. Листья и корни клубники отличаются закрепляющим и мочегонными свойствами. Заварка листьев этого растения в виде чая имеет приятный вкус и обладает свойством разжижать кровь, регулировать функции органов тела и успокаивать нервы. Полоскание ротовой полости отваром корней и листьев клубники помогает при боли в горле. Из порошка листьев клубники делают компресс, который используется при нарывах и абсцессах. Кроме того, протирание кожи клубничным соком или накладывание на нее протертых плодов этого растения устраняет пигментные пятна. Для использования полезных свойств клубники в уходе за кожей следует смешать клубничный сок с молоком и протереть им кожу, а через несколько часов омыть кожу розовой водой. Клубника весьма питательна. Она помогает при хронических запорах, укрепляет кишечный тракт. Поскольку клубника богата минеральными веществами, кальцием, железом, фосфором и витамином С. Ее использование больными, страдающими туберкулезом, анемией и теми, кто переживает реабилитационный период после болезни, весьма полезно. Клубника в силу обилия в ней витамина С отличается противоцинговым свойством. Использование этой ягоды помогает восполнить нехватку этого витамина в организме. Отметим, что клубника ввиду соприкосновения с землей может быть загрязнена удобрением, глистными яйцами, микробами и тому подобное, и таким образом быть источником многих заболеваний. Поэтому до использования этой ягоды ее следует тщательно промыть, а после промывания по возможности опустить ее на час в сахарный сироп, а затем снова промыть. Дорогие друзья, в заключение отметим, что клубника, несмотря на свои свойства и питательность, вызывает у некоторых аллергию. Поэтому лицам со слабым желудком и страдающим такими аллергическими заболеваниями, как крапивница, экзема, астма и другие, употребление этой ягоды противопоказано. Надеемся, что наша передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами до следующего раза, когда расскажем вам о другом растении и его свойствах. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.